смысл мироздания. Дорогие друзья, рада вас видеть, рада вас приветствовать. Давайте поприветствуем друг друга. Мы давно с вами не собирались в таком расширенном составе, и это особенно радует. Конечно же, я знаю, почему вы все пришли, потому что вы с нетерпением ждете встречи с Александром Геннадьевичем Хакимовым, и мы от всей души рады сказать, что он здесь. И сегодня у нас с вами будет такая лекция, которая называется «От любви до». Вы наверняка прочитали уже. И у многих сразу же возникает окончание этой поговорки «До ненависти один шаг». Но мы утверждаем, что смотря куда шагать. И вот сегодня о разных маршрутах, куда шагать и какой результат, помните, как в сказке, направо пойдешь, коня потеряешь, да, налево пойдешь, еще там что-то найдешь, да, вот, и действительно есть разные варианты, и действительно один шаг, который ведет к ненависти. Вот об этом, о перспективах развития любви в канун Дня всех влюбленных, о том, как влюбленность трансформировать в любовь, о том, как сохранить уже существующую любовь, как развить любовь, о любви как о науке. Александр Геннадьевич Хакимов, пожалуйста, поприветствуйте. Что-то там, видимо, какая-то заминка. Александр Геннадьевич. Наука о любви.
Добрый вечер. Итак, снова и снова мы поднимаем эту тему. Как это называется? Еще раз про любовь. Это тема бесконечная. То есть многие думают, ну вот, может быть, все-таки повезет. Ну, я не вижу, чтобы кому-то особенно повезло, но вот мне, может быть, повезет. Мы надеемся. Какое-то у нас такое чувство есть, надежда, иногда даже уверенность. Когда мы смотрим на себя в зеркало, иногда мы очень уверены, правда? А иногда не очень уверены. А иногда думаю, что он вообще во мне нашел, или она, да? Смотрим на себя, думаю, как вот как-то вот странно. То есть есть чему удивляться, есть что изучать, многие вещи мы не понимаем, но у нас есть надежда. Как бы инстинкт такой существует. Неосознанное такое рвение, стремление к совершенству, к любви. Но сначала нужно описать, что же такое вообще совершенная любовь. Если мы хотим достичь совершенства, нужно знать, что это такое совершенство. Если вот мы отбросим все лишнее, что останется? Как один сказал известный гений творческий, говорит, если скульптуру скатить с горы какой-нибудь, спустить, все, что останется, это будет, не все лишнее уйдет просто. Вот эта суть сама останется. Поэтому есть Венера Милосская, видели, да, она вот там руки не существует у этой скульптуры. Ее прославляют, потому что она очень гармонична, очень целостна. А какой-то специалист, археолог, он сказал, что найдены руки. И когда перестали руки, она потеряла свою ценность. Поэтому ее выставляют без рук. Вот, вот что-то лишнее существует. И мы сегодня разберемся, что же такое лишнее у нас, что нам мешает проявить как бы свою целостность, полноценное вот это существование, совершенное существование. Что такое, что у нас есть, что, от чего нужно отказаться, отбросить, чтобы осталась самая суть. Древние книги говорят, это называется покрытие или осквернение, или загрязнение. Не сравнивается, что само живое существо, а подобно частице золота. Это очень ценный такой материал, чистое золото. Но есть покрытие. Ну, какая-то налипает грязь или какие-то примеси металлов. Ну, как вот добывает золото? Руда сначала называется. Вот руда – это примесь. И там где-то есть золото, есть процесс. Процесс где-то до 200 раз переплавляют, я слышал, это золото. Снова, когда выжигается вот эта вот вся примесь. И тогда остается чистое золото. Эти процессы в древности называли йогой. Когда-то очень-очень давно. Процесс йоги – это очищение, означает, души. Сознание, очищение личности. И прежде чем люди вступали в брак, в те времена, когда-то, очень давно, они проходили через процесс очищения. Заметьте, не просто процесс образования, как вот сейчас мы проходим, школа или институт, или училище, профессиональные навыки какие-то, и считается, что человек готов принять семейную жизнь, потому что может зарабатывать, какую-то профессию иметь, поддерживать себя, считается, что достаточно. Но нет, нет, он не может поддерживать отношения в семье, оказывается. Эта наука не дается. То есть без очищения мы не знаем, как общаться. Мы обижаемся, мы ссоримся. Мы до ненависти будем отношения. Мы сами делаем такие шаги. Причем убеждены, что я действую правильно. Каждый действует правильно, но в итоге проигрывают все. А потом думаем, как так получилось? Почему я делал все правильно? Как так судьба сложилась? Как бы неосознанный человек невинный, потому что в невежестве он невинный, не знает, что он делал сам, что не ведал, что творил вообще. Как слепой он может туда наткнуться, там кого-то задеть, какие-то ошибки на каждом шагу совершает, но у него есть определенный недостаток, нет зрения. Если ему дать зрение, дать глаза, он сможет правильно действовать. Поэтому все начинается с того, что мы должны сначала рассудить, что же такое совершенная любовь. Так. Она божественна, так, то есть любовь к Богу существует. А потом мы сделаем проекцию на человека, хорошо? Поскольку по образу и подобию создается человек. Не только внешне, но и суть такова. Не думайте, что внешняя форма, она у нас напоминает Бога. Нет, нет, нет. Внешняя форма также, она может напоминать и обезьяну. Не так ли? Дарвин, в всяком случае, так, такую связь увидел, что вот шимпанзе очень похожи на человека, вот такая еще связь существует. А мы вот не хотим, чтобы мы были обезьянами, правда же? Мы как-то себя по-другому чувствуем. Родство с обезьянами нас не очень интересует. А когда мы говорим, что у тебя божественные качества, это меня вдохновляет. Да, да, именно я такой. Я вот какой-то вот не от мира сего, понимаете, я самородок, я необычный человек. Вот. Меня не сравнивайте, пожалуйста, просто с какими-то телесными, такими материальными вещами. Когда ты сделал снимок головы, ну, то есть черепа, другими словами, снимок делают. Не фотографию, а снимок называется, рентген. Это для медицинских целей. И мне в руки этот снимок дал врач, в пакетике сказал, неси вот в другой кабинет на прием. Теперь иди с этим снимком, там решат, что с тобой делать дальше. Нужна ли тебе операция или не нужна операция, давай, там разберутся. И по дороге в тот кабинет я вытащил свой собственный снимок и посмотрел. Я ужаснулся. У меня был протест внутри, это не я, нет. Ну, никак я не ожидал такого, что вот я такой мог быть. Но это были мои кости, моя внутренняя составляющая. Но я не хотел себя отождествлять с тем, что видел на том снимке. Вот резкий протест я почувствовал. Как вы смотрели свои снимки, нет? Что вы чувствовали? Что-то подобное, да? Я думаю, созвучно будет. Что вы не можете это в паспорт вклеить, скажем, или подарить какому-то своему близкому другу на память, на долгую. Это будет пугать, это будет отталкивать, это не то, что мы о себе должны думать или о других думать. Нет, нет, нет. Мы не череп, мы не эти кости, не этот мозг, не надо об этом сейчас думать и говорить, портить всю лекцию, правда же, портить впечатление. Мы что-то другое. Вот это человек. Но когда животное хищное поедает другого, оно соприкасается как раз вот с этой внутренней биологической сутью, не расстраивается, оно абсолютно спокойно, равновешенно. С хрустом поедает все эти кости, перегрызает, и все эти сухожилия, а оно не расстраивается, не отождествляет себя таким образом интеллект свой с телом. Отождествляется лишь только вкус и языка. И это нравится. Поскольку нет интеллекта, это не вызывает какого-то страха или противоречия. Понимаете, да? То есть мы должны себя отождествлять больше с интеллектом и с духом, нежели с материальной вот этой оболочкой биологической, которая вызывает у нас некоторое отторжение разума. Почему? Потому что я не эта слизь, не эта кровь. Я не эта старость, я не эти болезни. Я не хочу умирать, плоть умирает. Но у меня противоречие с этим. Это говорят древние книги. Итак, мы говорим о совершенстве. Совершенство, прежде всего, начинается с того, что человек правильно понимает себя. Совершенный правильно думает, правильно мыслит о себе. То есть правильно себя отождествляет. Кто я? И затем есть 5 видов отношений с Богом, говорят веды. По образу и подобию. Давайте начнем сверху. Первое. На санскрите называется раса отношения. Раса. То есть не просто отношения, а раса. Раса означает вкус. То есть отношения означает счастье. Это позитивный смысл отношений. Но у нас с вами могут быть разные понимания отношений, например. Есть ведь очень тяжелые отношения. Есть жестокие отношения, есть завистливые отношения, есть обман, есть предательство. То есть какие-то негативные опыты отношений. Но в это говорится, это позитивные, всегда позитивные отношения духовные. Раса. Раса означает высочайший вкус счастья. То есть эквивалента на русский язык вообще нет этого слова раса, его нужно объяснять. Но примерно так это выглядит. Если вы что-то пробовали очень необычное в жизни, знаете, вот попробовали, думали, боже мой, никогда такого не пробовал вообще.
Что это такое?
Вот это вот удивление, восхищение, желание снова и снова пробовать, называется раса на санскрите. Вот это состояние такое вот ума, раса. И первая раса, с чего формируется вообще отношение, путь к совершенству, это шанта-раса. Шанта-раса – это раса. Шант означает нейтралитет. Не путайте, пожалуйста, с безразличием. Ничего общего. Как мы сейчас друг к другу здесь относимся в зале? Вот мы же, многие здесь друг друга не знают, верно же, могли прийти, не зная друг друга. И если мы почувствуем в какой-то момент в зале, что все очень добро друг к другу расположены, вы почувствуете расу, счастье. Что мне здесь хорошо. Я даже не знаю всех, но я вижу, я уверен, что все очень добрые люди, и ко мне все здесь очень хорошо относятся. Даже не зная меня. Это называется уже раса. Так? Поэтому иногда мы собираемся в зал для чего? Чтобы ощутить какую-то необычную расу, и выходит на сцену какой-нибудь актер, или киноактер, или Галкин, или еще кто-нибудь, или певец известный, Алла Пугачева, и она начинает настраивать, эта актриса или актер настраивает людей на один какой-то лад, вот, любви, там, дружбы, какие-то песни, мелодии, мотивы, когда эта настройка завершена, коллективная, весь зал счастлив. Это раса. Не шанта-раса называется. Нейтралитет. Это примеры чисто бытового характера. Шанта-раса – это доброе отношение к любой форме жизни. Без ограничений. Это очень высокий уровень. Я вас уверяю, потому что обычно у нас есть проблема. Мы кого-то любим, кого-то не очень любим. Кто-то нам приятен, кто-то неприятен. Есть друг, есть враг. Поэтому достичь шанта-расы – это не так просто, как кажется. Но какие-то элементы шанта-расы, несомненно, мы должны осознавать. Праздник, скажем, Новый год. Вы выходите на улицу 31 декабря. Осталось там 15 минут до Нового года. И все люди на улице добрые к вам. И вы на улице себя как дома чувствуете. Правда? Это шанта-расы. Бесстрашие. Как вот счастье, свобода такая. Нет страха, нет скованности, нет никаких дел, никаких претензий друг к другу, никаких обвинений, праздник на душе. То есть какой-то вот момент, я пытаюсь вам сейчас передать, что такое шанта-рас. Шанта. Нейтралитет. Доброе отношение ко всему живому. Всему. К природе, к человеку, к Богу, к чему угодно. Ко всему, что живет. Шанта-рас. Это лишь начало. Выше этого дасья-раса. Раса означает, что это хочется испытать снова, снова, снова и снова. Раса означает не пресыщается. Нет пресыщения. Кама означает пресыщение. То есть мы испытываем каму, здорово, хотим повторить. Но уже не так остро второй раз. Третий раз уже обычно. Четвертый, пятый, десятый уже присытились. Все. Все, не нужно. Нужна страница, нужен какой-то отдых. От этого всего. Это, а раса другая, она увеличивает это привлечение. Это необычный опыт. И когда есть шанта, она может перерасти в дасью. Если шанта – это пассивное служение, просто доброе расположение, это служение пассивное называется. То есть я в вашем распоряжении. Я готов помочь вам, если нужно когда-то, обращайтесь, я к вам добро расположен, я помогу. Это шанта, нейтралитет. Но дасья – это активное служение. Я хочу узнать у вас, чем вам помочь, что вы хотите сейчас. Я хочу вам послужить. У меня вот есть такое к вам чувство, я хочу вам помочь, послужить. Даже не помочь, просто послужить. Исполнить какие-то ваши желания, как в сказке. Ну, три желания загадывай, исполню. Это дасья раз. Дасья-раса не работает без шанта-расы, без доброго расположения. Когда вы идете на работу и ненавидите своего начальника при этом, это не дасья-раса. Это проблема. От любви до ненависти один шаг, видите, оказывается. Это не раса, это не вкус. Это аскеза, как бы, вынужденная как бы, деятельность, которую я должен терпеть каким-то образом. Конечно, я должен работать, и мне даже нравится что-то делать, но в такой атмосфере я вижу много недостатков в такой среде, где меня не очень-то понимают, меня могут эксплуатировать или обманывать, или неправильно относиться. Вот это уже не дасья раса. Как говорил Часки, служить бы рад, прислуживаться тошно. То есть вот это уже тошно становится, это не раса. Хотя я должен служить, но не всегда испытываю расу, вкус от этого. Итак, да, если это готово, это любовь выше, когда человек уже готов что-то делать, действовать. Заметьте, что шанта – это бесстрашие, пассивное, а это бесстрашие, активное. Вы настолько смелы, что начинаете действовать в этом направлении. То есть у вас появляется энергия. Например, вы нейтральны какому-то человеку. Ну, потому что вы не знаете его хорошо. И чтобы познакомиться ближе, вы чувствуете некоторый барьер, правда же? Потому что вы не знаете друг друга. Барьер чувствуете. Не так-то легко подойти к человеку, который вам особенно нравится, правда же, привлекает. Там познакомиться, всегда вы чувствуете такой барьер. Но когда вас переполняет дасья раса, этот барьер уходит. Когда вы готовы служить, вы подходите и спрашиваете, что нужно сделать. И страх уходит сразу же. Дасья раса, страх устраняется к тому, чтобы приблизиться ближе к человеку. Так же и к Богу. То есть, не совершая служения к Богу, невозможно к Нему приблизиться. Не совершая служения по отношению к какой-то личности, невозможно к Нему приблизиться. Когда дасья выполняется, это такое счастье, что оно постепенно формируется в сакхья. Сакхья. На санскрите раса. Сакхья означает дружба. Это тоже служение, но в равенстве. Равный обмен служения. В равенстве. Друзья – это равные слуги друг другу. Если дасья есть подчиненный, есть господин, то дасья – нет господ и подчиненных. Равное служение. Чем отличается дасья служение от сакхья служения? Тем, что, например, я могу сказать, принесите, пожалуйста, мне воды. Скажите, с удовольствием, вот вам вода. Это дасья. Но если вы смотрите и думаете, похоже, ему нужна вода, и приносите воду, это сакхья. Это более глубокие, более внимательные отношения, когда вы уже понимаете друг друга практически без слов. Имейте такой опыт, что с близкими друзьями вы уже многое не говорите, и можете молчать целый день, и хорошо. Правда же? Как-то созвучие появляется более внутреннее через развитие внимания. То есть, дасья, служение, означает развитие понимания, внимания. Через дасью, через служение я изучаю личность, постигаю ее. Вот она наука. Успеваете за мыслью? Это очень-очень важные вещи. Если их делать, вы увидите, что через служение Богу мы можем приблизиться к дружеским, более близким отношениям божественным. Затем, когда сакхья развивается, она переходит на четвертый уровень – ватсалья. Ватсалья – раз. Ватсалья – ватс означает теленок буквально. Почему? То есть, как корова чувствует любовь к теленку, ватсалья значит, родительские отношения, покровительственные. То есть, такая любовь внушает нам такую вещь, что он без меня или она без меня точно пропадет. Так родители думают о своем ребенке. Если я не приготовлен, голодный точно останется. Точно, точно. Если я не положу ему то, что нужно в сумку, он забудет. Если я не скажу, какие носки одеть на улицу, он простудится где-нибудь. То есть без меня он точно пропадет. Это ватсалья раса называется. Ватса. Такая забота, покровительственная забота. Она включает в себя уже сакхья расу, дружеское расположение, дасью и шанту. Она богаче. Поэтому родители любят своих детей очень большой любовью. Между отцом и дочерью никогда не бывает разводов, заметили? Между мужем и женой могут быть разводы, но между отцом, дочерью, матерью, сыном, между родителями и детьми разводов не бывает никогда. Могут быть ссоры, что угодно, но связь остается пожизненной. Обычно так, в хорошем смысле это так. И когда ватсалья раса развивается, она перерастает в матхури расу. Матхур означает мед, супружеские отношения. Чистый мед здесь. Настолько глубокое чувство и сильное, что человек не замечает своей доброты, своего служения, своей дружбы и покровительства. Спонтанно это происходит. То есть он не считает, кто сколько кому послужил. Да, в семьях замечаете такое? Жена служит мужу, а потом думает, теперь он должен что-то сделать. Или муж что-то для жены теперь ждет ответа от нее. Когда я был молодым совсем, то мать меня спрашивала, ну как вы там живете? Муж и жена, вот ты уже женился не так давно, ну как вы там живете, расскажи. Я говорю, ну вот, Сейчас переписываемся. Что вот я вот здесь, она там, переписываемся. Я долгое время не был дома. Ну и что она, что она тебе пишет? Говорит, еще не знаю. Еще не спрашивала. Так напиши, спроси. Так я уже, говорю, написал, жду ответа. Пока не придет ответ, я не буду писать письма. Говорит, странно, говорит, у вас какие-то отношения. Вы ждете каких-то вот ответных реакций, чтобы ответить? Он говорит, нет, так не бывает. В супружеских отношениях так не бывает. Просто пишешь, потому что чувствуешь. Ты не должен считать, сколько ты написал, сколько она написала. Сколько ты сделал, сколько она сделала. То есть это должно быть спонтанно, дайся, раса. Естественно, должна быть доброта, служение, дружба, умение заботиться друг о друге. И тогда мы можем чувствовать мед. Как управляется Мадхурья раса, на чем она основывается, никто не знает. Знаете, на чем? В этом состоянии объект кажется очень привлекательным. Сверхпривлекательным. Это определенное состояние ума. То есть, посмотрите, рядом есть человек, который не влюблен в эту женщину, ничего особенного в ней не видит. Но кто влюблен, видит в ней что-то особое. Так, женщина что-то особое в том человеке, которого она любит. Мадхурья раса. Это окрашено любовью. И даже когда один вот бровью поведет, это что-то значит. Вот что, движения, там, улыбки, легкие какие-то вот такие, мимика, это имеет огромное значение, переговариваются фактически такими тонкими вещами, которые никто не замечает. Прямо в сердце. Так вот, посмотрите, вот, а, все. Это же такая картинка из Купидон, да, лук так вот оттягивает и стрела. Так, а, вот так вот и все. Это просто вот взгляд какой-то, там, движение брови, там, или какое-то слово, интонация, может быть, какая-то особая, понимаете. Вы все видите, что это исключительно, что-то особое, только по отношению ко мне. Никому по отношению этот человек так себя не ведет, как только ко мне. Я особая личность для него, для нее. Вот так. Это называется Мадхурья раса. Теперь, в чем мы видим сложность? По этой лестнице можно идти, если есть доброе расположение. Но посмотрите, что происходит. Почему разрушается отношение Мадхурья? Веда говорится, если человек достигает отношения Мадхурья, это неразрушимо. Это вечно. С точки зрения реинкарнации, если вы достигаете уровня Мадхурьи, вы никогда не расстаетесь, даже после смерти. Вы никогда не меняете партнера. Даже в следующей жизни друг друга находите. Вы никогда не сможете разорвать отношения, если вы достигаете такого. Поэтому освященный брак в прошлом когда-то освящали, делали специальные обряды, специальные обеты, специальная подготовка. Это означало, что вы вместе будете 7 жизней, а потом освобождаетесь. Все. Вы вместе идете путем освобождения. Муж и жена. При помощи вот этой человеческой любви помогаете друг другу достичь совершенства. Потому что любовь и служение будет открывать у нас какие-то недостатки. Снова, снова и снова. И близкий человек переживет все мои недостатки на себе. А я переживу все недостатки и достоинства близкого человека, я это буду переживать, не он. Поскольку я об этом не знаю, о своих недостатках, я с ними прекрасно сдружился, понимаете? Я себя хорошо чувствую со всеми своими пороками, то мне нужен близкий человек, который, переживая это, будет показывать, что это плохо. Что это нужно изменить, это нужно очистить. Вот это взаимоотношения. Вот они. Но что сейчас происходит? Люди смотрят. Есть красивые брови, красивая кожа, красивая форма. Есть сильный мужчина и так далее, впечатление производит. И думают, что это Мадхурья уже. Поскольку просто они привлекаются друг к другу. При этом они не собираются служить друг другу. Нет. У них не дасья. У них бизнес в отношениях. У них нет крепкой дружбы и понимания. Им не о чем толком поговорить, к зрелищам больше тянутся, потому что они вдвоем не могут проводить время очень увлекательно. Поэтому у каждого в доме телевизор и каналы постоянно. И по этой самой причине, что опустела душа человека. Настоящей дружбы уже, мы видим, реже. Настоящей покровительственной заботы реже. Настоящего служения бескорыстного все реже. То есть отношения превращаются в бизнес. И получается, что просто с какого-то уровня шанта, вот этого вот нейтрального привлечения, люди сразу хотят войти в Мадхурью, супружеские отношения, брак заключают. На санскрите это называется сахаджия, упрощенное понимание жизни. Упрощенное, значит, обрезанное. укороченная, как бы. Ну-ка, знаете, Библия для детей называется. Они думают, что дети не понимают Библию. Нет, нет. Они прекрасно понимают и Библию, и Коран, и все остальное. Читайте все как есть. Ничего не нужно обрезать или укорачивать. Это не думать, что дети неполноценные или кто-то неполноценный. То есть все составляющие должны быть внутренние для того, чтобы сложились правильные супружеские отношения. Матхури раз. То есть с Богом могут быть отношения нейтральные, активные, дружеские, родительские и супружеские. Это написано в древних книгах. И они проецируются в наш мир, и здесь мы тоже видим те же самые отношения, ищем счастье именно в них. И по-другому счастье нельзя описать. Любовь по-другому не описывается. Через отношения. Если у вас есть возможность иметь отношения, это и называется любовь. И теперь нужно понять, как ее развивать, как ее культивировать, как ее взращивать, каким образом. Вот и все. То есть любовь дремлет в сердце каждого живого существа. Она уже есть. Теперь нужно ее каким-то образом пробудить, не так ли? И вот мы теперь ждем, кто же пробудит, кто же позовет меня таким приятным голосом, понимаете, обещающим. То есть мужчина может много обещать женщине, говорить. И женщина, она пробудится. У нее пробудится это доверие к личности, такая их природа. И мужчины знают, они просто обещают, а женщина сразу вспыхивает, как огонь. И мужчина тоже гордится, он столько пообещал, значит, себя героем просто чувствует. А выполнить этого он не может. И когда он не может осуществить желание женщины близкой, что он чувствует, как вы думаете? Свою неполноценность. И она чувствует то же самое. Она так и думает о нем потом. Что он на самом деле казался просто вот неполноценным человеком, мужчиной. Он такой вот раньше обещал, такой вот раньше делал, такие надежды подавал, а на деле оказался вот просто вот никто. И когда человек получает оценку такую именно от женщины близкой, у него начинается психическое отклонение. Незаметное, не думайте. Сначала незаметное. Это называется ощущение личной неудачи. Я неудачник. Это самое плохое, что для мужчины может быть самооценка. Я неудачник. Если вы хотите унизить мужчину полностью вот до основания, именно скажите ему это слово. Что ты никто, ты неудачник, ты ни на что не способен. Ты вообще импотент во всех отношениях. Все. Это оскорбление полное. 100%, 200% уничтожать, если это от женщины это звучит еще особенно. А если хотите женщину унизить, так скажите ему это, такое слово, что ты вообще никому не нужна. Никому. Никто в тебя не заинтересован. Все. И тогда у него будет ощущение тоже личной неудачи. Вот так люди расстаются вот при таких словах. Когда они говорят такие слова друг другу, значит, все, разрыв отношений. Самое глубокое оскорбление, слышите? Все, никакое. Матхурия не терпит оскорблений. То есть матхурия – это самое чистое сознание, безоскорбительное. На уровне даси здесь руководится, например, на уровне даси, когда человек служит вышестоящему человеку, допустим, он не все может понять, согласны? Например, ребенок служит родителям. Родители вышестоящие по разуму и опыту. Так, и дети должны выполнять их приказы, наставления, просьбы. Должны, иначе даже их наказывают за это. При этом, посмотрите внимательно. Когда человек совершает дасья расу, он может не понимать, почему вышестоящее лицо действует так или иначе. Почему наказывает за что? Он думает, что многие вещи несправедливы, не понимает многих вещей. Потому что у него нет такого уровня ответственности, у него есть служение просто. Тогда чем же должен руководствоваться? Прощением. На уровне даси мы должны прощать друг друга. Потому что для женщины мужчина – это вышестоящее лицо. А для мужчины женщина – тоже вышестоящее лицо, тоже непонятное лицо. Кто это такой? Мужчина не знает, кто такая женщина. И женщина не знает, кто такой мужчина. Например, если вы посмотрите на детей, вы удивитесь. Боже мой, они же все понимают, оказывается, а? А почему удивляетесь? Вы что же были детьми? Вы что, не знаете об этом? А почему забыли? Тело сменилось. Тело другое. Также мужчина и женщина – это вообще другой тип тела. Другие переживания. Другое устройство психологии. И сейчас нас поощряют, это не очень правильно, поощряют, такая тенденция есть в мире психологии, чтобы мужчина понимал женщину, а женщина – мужчину. Нельзя этого делать. Такая тенденция приводит к тому, что женщина становится мужчиной, а мужчина – женщиной. Они меняются ролями. Понимание не нужно иметь. Нужно уважать природу, оставаясь самим собой. Понять нужно самого себя. А остальную природу нужно просто уважать и любить. Все. Она сама раскрывается. Вот в чем секрет. Но если мужчина пытается понять женщину, он становится как женщина. Он даже такими вкусами может проникнуться. И сейчас это тенденция известная. Да, это касается и женщин. И постоянно думают о мужчине, говорят о мужчине, пытаются понять мужчину. Нет. Они должны понимать через свое служение его, а не как мужчину. То есть понять нужно взаимоотношения. Вот что нужно понять. Например, Бога понять невозможно. Согласны? А что же мы можем понять? Для чего же мы все это изучаем? Чтобы понять свои взаимоотношения с Ним. Это возможно. Вот это наука. И в этой науке уже есть и другие знания, но вы должны оставаться самим собой при этом, сохранять свою индивидуальность. Итак, сейчас мужчины феминизируются, а женщины не становятся более, сказать, с мужским твердым разумом. Они уже принимают решения, они занимают высокопоставленные места женщин, они руководят в семье мужами под каблук, их быстро ставят, они очень сильны. А мужчины, они беспомощные становятся и говорят просто, принеси то, сделай это и так далее. Сами ничего не хотят делать толком. Сейчас все реже и реже можно найти таких могущественных мужчин. По той самой причине, что мы направлены неправильно. Человек не должен думать о женщине или думать о мужчине. Должен думать о Боге. Тогда он сохраняет свою индивидуальность. Потому что наша индивидуальность уникальна именно перед Богом. Перед человеком наша индивидуальность ограничена. Если нет связи, то наша индивидуальность ограничена. Если наше помещение электричества не связано с электростанцией, то тут свет будет ограничен, свечи быстро прогорят, не так ли? Итак, если мы зажигаем свечку нашей любви, она быстро кончится. Если нет, подпитки необходимы. То есть связь с божественной любовью. Мадхурья – это божественное отношение. И когда человек видит и влюбляется в женщину, он именно обожествляет ее, поэтому он влюбляется в нее. В уме это происходит. Ум ищет абсолютную истину, говорят веды. Вот так он ее ищет. Он видит что-то красивое, думает, ах, здорово. И он забывает, что эта красота соткана тоже из материи. Она обманчива. Он обожествляет какой-то объект. Он слышит какую-то музыку, она в сердце попадает. Ах, жить без нее не могу. А потом как-то снова присыщается. Что случается? Как это утрачивается? Как это мгновенно. Раз мгновение, и все. И утрачивается это понимание божественности. Почему? Потому что есть тенденция не служить, а эксплуатировать. Когда я был ребенком, случилась трагедия в моей жизни. Первая. Не первая или какая-то вторая. Я это хорошо помню. Я увидел головастика в луже. Ну, как дети всем интересуются. Я очень заинтересовался. Посмотрел, увидел такой красивый, блестящий. Они очень красиво выглядят. Головастики видели? Нет? Для детей это просто... Я думаю, я его возьму с собой домой. Я его достал из лужи, в руку очень бережно так закрыл и понес. Не открывал. Я был очень счастлив, что такая красота, вот смотрите, у меня в руке. Но когда я пришел домой, открыл ладонь, он был мертв и некрасив. Я до сих пор помню, что со мной было потом. Что я был причиной того, что он потерял свою красоту и умер. Вот что может в жизни произойти. Даже в супружеской. Мы друг друга берем, как нечто красивое, так для себя. И закрываем мое. Потом открываем, ой, во что это уже не нужно все. То есть, понимаете, волей-неволей мы эксплуатируем друг друга. Почему? Потому что любовь понимается сейчас исключительно как чувственные наслаждения. Не служение, не дружба, не покровительственная забота, а чувственные наслаждения. То есть мы ожидаем, что мой партнер будет удовлетворять мои чувства, мои желания. Вот на что нацелено современное общество. Это и разрушает все наши вкусы, всю нашу расу. И жизнь становится невыносимой. И в семье сложности, и на работе сложности с начальством. И с друзьями всегда какие-то проблемы, Боже мой. Почему так? Потому что мы живем в мире эксплуатации. Не служения, не дружеских отношений. Служение, дружба и родительские отношения, они бескорыстные. Вот в чем дело. Вы не можете назвать бескорыстными отношения, когда начальник вас эксплуатирует на работе. Родительскими отношениями такие не назовете, верно же? Вы же идете на работу не потому, что любите начальника. Или по этой причине, я не знаю. Ну, бывает разное в жизни. Бывает как раз именно так и случается. Секретарша бежит на работу пораньше, потому что у них роман с начальником. И тогда на работе очень интересно становится, понимаете? Лучше, чем дома вообще. Потому что там раса есть вообще. А вот дома все надоело уже. Этот муж надоел уже просто. Или эта жена надоела уже. Ну а вообще-то, если в хорошем смысле слова, на работу мы идем потому, что хотим заработать деньги. Мы тоже приходим туда, чтобы получить какую-то выгоду. Но что написано в Ведах? Никогда, написано, предупреждение, никогда не используйте свою работу ради выгоды. Вот интересное утверждение. А для чего тогда работать-то вообще, если не ради выгоды? Нет, для служения это нужно делать. Это служение, служение Богу. Если мы не знаем, как служить человеку, который там на работе должен принимать мою деятельность, то мы должны это делать для Бога, как говорила мать Тереза. Люди могут не понять твоего служения, все равно делай. Люди могут забыть, что сделать, все равно делай. Почему? Это нужно тебе и Богу, вот и все. То есть, поэтому, говорится, изначально эти отношения устанавливаются с Богом, а потом с человеком. В служении Богу мы служим всем. Но без Бога это служение не приносит пользы. Без развития знания служение становится эксплуатацией. И требовательностью. Требовать больше, больше, как сказал Тырыбки. Сначала разбитое корыто, потом это, и мы просто друг друга замучаем таким образом. Однажды у нас была программа. Мурманск, это 92-й или 93-й год, я не помню, давно это было. Мы сделали программу кормления голодных людей. В то время была перестройка в России, и было много людей, которые вот даже поесть толком не могли. Особенно старики, пенсионеры, было очень сложное положение. И мы пошли, там не акимат, там мэрия была, или исполком, я еще тогда не помню. И местные люди, живущие там, я приезжал туда. Договорились, что им дали помещение, даже какие-то продукты выдавали. Но мы сказали, мы готовим вегетарианскую пищу. Мы ее освещаем и кормим вегетарианской освященной пищей. Люди не просто, вот, просто не только голод, но еще и духовные цели у нас есть. Они согласились, говорят, пожалуйста. Главное, чтобы люди не голодали, и мы программу эту поощряем. И дали нам хорошую столовую, продукты для начала, и потом какие-то пожертвования люди тоже давали, и она прекрасно работала. Меня пригласили, и увидел, 150 человек в зале сидит есть, бабушки там, дедушки. И все счастливы, все благодарят, что сейчас это очень нужное дело, потому что критическое состояние на самом деле. Люди нуждались, они были очень рады этому всему. Я почувствовал такую, знаете, шанта-расу, хорошо себя от этого, и поехал дальше. И где-то я приехал туда через полгода, чуть больше. Спрашиваю, ну как эта программа? Работает? Работает. Но они на нас написали жалобу в исполком. Все старики. Говорю, как? Это же Дасья. Мы же им служим вообще. Служим бескорыстно, это же все бесплатно делается, что просто накормить их, чтобы они не умерли с голоду. У них же никого нет, они же старики. У них пенсии почти никакой нет. Каждый день мы открываем столовую, они едят бесплатно. Почти, какая жалоба? Как это? Вы что, шутите? Говорит, да. Они написали жалобу в исполком и сказали, а вот вопрос наш в чем. А куда они мясо девают? Нам один гарнир, значит, а себе, видимо, присваивают мясо, ведь исполкомы же дают себе продукты, не так ли? А мясо, видимо, и колбасу себе забирают с маслом, с таким вот. А нам вот просто гарнир кормят, и мы жалуемся, накажите их всех, и нужно всех наказать. Это был ответ на наше служение. Есть пословица, дареному коню в зубы не заглядывают. Ну вот видите. И тогда меня спросили, почему так происходит? Мы же от чистого сердца. Они что, не чувствуют, не понимают? И тогда я понял, почему. Потому что мы не давали знания этим людям. Дасья совершается для обмена знанием. Сын служит отцу, но взамен получает его опыт, наставление и знания, и смысл. Только сет – это главная вещь. Тогда это не эксплуатация. То есть, и когда мы служим более опытным людям, начальством более ответственным, мы получаем опыт их ответственности, мы обогащаемся знанием и мудростью в служении. А если это взаимное служение, все будут счастливы. И начальники, и подчиненные, где угодно, потому что есть обмен удивительный. В прошлом люди ждали гостей. Скажите, зачем? Они ждали, когда придет гость, с нетерпением. Сейчас не знаю, может быть, в этом не такой необходимости ждать гостей. Какой смысл? Если есть видео, видики там и все остальное. Но в прошлом тогда в той культуре не было телевизоров, и люди ждали гостей. Зачем? Общаться. Общаться. Именно. И почему для гостя сохраняли самые вкусные блюда? Чтобы еще раз пришел, да, это хорошо. А вот почему все-таки хотели накормить как можно лучше, устроить как можно лучше, на ночлег оставить и позаботиться как о Боге вообще? Гость, представитель Бога написано. Все. Почему? Потому что когда вы служите, человек раскрывается. и говорит удивительно, он рассказывает историю своей жизни. Это самая большая наука, пожалуйста, делайте это. Служите, чтобы раскрывать свое сердце в итоге. В этом вкус этих отношений. Не в самой как бы такой вот прислуженной деятельности, прислуживания, а в том, что человек раскрывает свое сердце в итоге, когда приходит гость, ему служит, начинает раскрывать свое сердце. Вот в чем раса состоит. Поэтому люди даже могли не читать книг, в этом не было необходимости. Не думайте, что они были неграмотные тогда. В каком-то смысле они были неграмотные многие, не умели читать и писать, но не умели общаться и слушать. Это не нужно. Книги тогда не нужны. Сейчас же мы идем в магазин и покупаем книгу или покупаем какой-нибудь фильм. Это тоже рассказ, не так ли? Но без служения. И что, чем кончается? А, что это за фильм вообще? Есть получше, не так ли? Я видел там в Америке то или в Англии то. Мы начинаем из этого делать что-то престижное, что-то для чувственного наслаждения мы начинаем. Без служения нет. Чувственное наслаждение просто хотим получить. Но настоящий вкус именно через служение мы получаем. Поэтому, когда вы кому-то служите с чистым сердцем, и человек также ценит это, он раскрывается, и также вы раскрываетесь, когда вам кто-то служит. И начинается любовный обмен. Это путь к супружеским отношениям. Иначе это сахаджия называется, чувственные наслаждения. Все превращается просто в секс. Не думайте, что секс это и есть супружеские отношения. Ничего общего. Секс имеет прямое назначение зачатие хороших детей. Вот и все. Прямое назначение. Понятно, что там есть чувственное наслаждение. Но оно не обладает такой силой, чтобы затмить разум человека возвышенного. То есть наслаждение есть гораздо выше, чем сексуальное отношение. Но для большинства современных людей это недоступное понятие. Поэтому они не знают, они не верят. Все равно сексуальное желание сильнее, чем эти знания. Потому что не раскрыты как бы эти чакры, как говорят некоторые психологи или йоги. Чакры не раскрыты. Сексуальная чакра открыта, мы чувствуем. А высшие чакры уже не открыты, мы не чувствуем. Так вот, служение и дружба... И родительские отношения открывают вот эти более высокие чакры, так скажем, уровни восприятия жизни и личности. И мы видим, что самое ценное в жизни – это как раз моя душа и те люди, которые меня окружают. Это и есть самое ценное в жизни, о чем я меньше всего думаю. Это и есть самое важное в моей жизни, о чем я меньше всего сейчас думаю. Потому что меня отвлекают какие-то планы в голове. Еще чего-то мне как бы не хватает, не так ли? Мне просто не хватает знаний, как воспользоваться тем, что у меня есть. Поэтому развод. Развод – это невежество. Невежество – это разрушение. Я думаю, что если что-то разрушить, я могу что-то создать лучше, правда же? Никогда так не бывает. Лучше можно создать только при помощи преемственности. Поэтому нужны супружеские отношения. Это, прежде всего, преемственность. Вы эту любовь передаете своим детям потом. Ведь откуда дети берут эту любовь? Они смотрят на маму и на папу. Так ведь? Почему дети начинают рано заниматься сексом? Главная причина, знаете в чем? Они видели, как это делают родители. В неположенное время. Вот что происходит. Они заражаются этим настроением от собственных родителей. Но если они видят, что у родителей отношения настоящая любовь существует, они и принимают это в наследство, это главное, а потом уже богатство. Потом уже нужно богатство, когда они поняли главное. Но с ней главного в жизни не поняли, как строить отношения. Зачем же им богатство? Богатство только увеличивает гордость. Богатые люди, так, они работают, у них семья, у них дети, хорошо. Но что получается в итоге? Нет, поскольку этого духовного знания, этого духовного блаженства, этой расы, есть чувственное наслаждение, каждый ребенок требует себе отдельную комнату, отдельный телевизор, отдельную машину, а все отдельное. Отдельная замкнутая жизнь. Мы пришли в семью одних богатых людей. Они пригласили меня как психолога, чтобы просто разобраться в своей семье. Двое мальчиков и муж и жена. Бизнесмены. Они состоятельные люди. Хорошо. И отец ему целый бизнес там уже передает. Пожалуйста, все для тебя, для сына. Но один даже не вышел из комнаты своей. Он просто ключ так повернул, когда услышал, что кто-то пришел. И даже не вышел оттуда вообще. Не хочет общаться ни с кем. Ни с мамой, ни с папой, ни с братом, ни с гостями. В Ведах написано, это оскорбление на самом деле. И этот человек никогда счастлив не сможет быть, если он так настроен на жизнь. Но он так настроен на жизнь, упорно, и очень трудно добраться до его души. А что его сделало таким? Таким эгоистичным, таким вот непокорным, вот таким вот, знаете, вот холодным, отстраненным, отчужденным богатство родителей. Которое передается, как эта пища, без знания. И отец говорит: посмотрите, я столько сделал, я думал, что дети мои примут то, что я сделал, они это оценят. Да, я говорю: ну вы когда-то говорили о ценности всего этого? Говорит: никогда. Я думаю, что они должны были понимать и сами это. Нет, он хочет свой независимый бизнес. Почему? Потому что отец его будет контролировать там и говорить, что он должен делать, а что не должен. Эксплуатировать. Говорит: а я хочу свободы. Он не дал мне свободу, он дал мне вот что-то, дал мне богатство, он с этим обдирает мою свободу, потому что он контролирует меня, а я хочу сам. Свой бизнес. Я отцу сказал: забери свой бизнес обратно, я хочу свой бизнес начать, независимо от тебя. Сынок, зачем же я для тебя это делал все? И он говорит: тупица, ты не понимаешь. Они ругаются с ним. Посмотрите, есть все, нет отношений. Ну вот все у людей есть. Они говорят: вот странно, как, до чего мы дожили вообще? Мы столько сделали, у нас все есть. Но счастья нет у нас. Расы, вкуса нет. Чтобы я вот снова и снова хотел общаться, снова и снова хотел прийти домой. Дома так сложно, так сложно. Мы страдаем. Мы подолгу молчим, мы обижаемся, мы вспоминаем прошлое. Семья разваливается. Более того, этот сын, который стал замыкаться, он стал принимать наркотики. А это уже страшно. Это все. Мы потеряли сына, похоже. И вот тогда они вызвали психолога только в дом. Представьте себе. Когда уже практически поздно что-то делать. Так, люди, они думают, что действуют правильно, смотрите. Но вот этот путь чувственных наслаждений ведет к страданию. Это путь в ад написано в древних книгах. Мы страдаем, увеличиваем. От любви, видите, к страданиям очень, очень быстро прийти можно. Если любовь понимается как чувственное наслаждение, очень быстро перерастает в страдания. Но любовь истинно проверяется в служении. Если человек любит, это должно проявиться именно в служении, прежде всего. А затем развивается дружба между супругами. Это очень высокий уровень. Это редко кому достается такое, знаете, такая привилегия иметь друзей в жизни настоящих, которые, знаете, один за всех, все за одного, готовы помочь в любой ситуации. Дружба очень-очень высоко ценится в ведах. Однако есть мирская дружба и есть духовная дружба. Это большая разница. Мирская дружба и любовь не имеют ценности. Почему? Они называются так. Рука руку моет. За что кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку. Это мирские отношения. Ты мне чешешь спину, я тебе чешу спину. Это мирская дружба называется. Что, тебе же трудно почесать спину? Я тебе помогу. Нет. Дружба прежде всего означает честность. Она основана на принципе честности. Вы должны говорить правду друг другу. И вот если вы выдерживаете эту правду, вот это начало развитие дружбы. И вот тут мы сталкиваемся со сложностью. Иногда супруги говорят друг другу правду, и на этой почве разводятся. Все, дружба не состоялась. Мы не хотим слушать правду, мы хотим чесать друг другу спины. И не только спины, правда же? Супруги знают, где что чесать. Как извлечь чувственное наслаждение. И таким образом очень быстро эта жизнь становится неприятной. Нужно говорить, учиться правду. Приятным языком, но правду. Конечно же, все приятно, но правдиво. На принципе правдивости держатся дружеские отношения. Все открыто и честно. Это дружба. И когда у человека возникает сложное положение, кто ему поможет в трудностях? Только друг. Только друзья могут помочь, когда у человека очень сложное положение. А если он полжизни работал, трудился, зарабатывал, и вдруг оказался никому не нужен, что случилось? Это означает, что все это время он не развивал отношений, не жил на самом деле. Он существовал, боролся за жизнь, за выживание, но он не жил. Жизнь – это развитие взаимоотношений. Поэтому гостей принимают, гостей хорошо кормят. Гостям говорят приятные слова. Этикет таков, что гость, если даже говорит что-то, с чем вы не согласны, вы не спорите. С гостем вы даже не спорите. Вы говорите: ну, как ты скажешь? Потому что ты гость, я не могу с тобой конфликтовать в доме моем. Моя обязанность сейчас мир поддерживать и уважение к тебе. Поэтому что бы ты ни говорил, я с тобой не спорю. А как же быть тогда? А потом вы идете в гости к нему. Да, обязательно. И тоже говорите правду, а он не должен конфликтовать и спорить, потому что гость, он не может обидеть гостя. Это унизительно для него, как для хозяина. Он должен поддерживать свою честь тоже. И вот так люди ходили в гости друг к другу, чтобы дружить, говорить правду. Ведь есть условия в гостях, ты не должен спорить с гостем. И тем более ругаться с гостем. Если кто-то звонит в дверь, вы открываете и думаете: боже мой, ну кого принесло нелегкое вообще-то. И ваши глаза удивляются, зачем, кто, без звонка, без предупреждения. Веды говорят, вы попадете в такой ад. Есть такой ад для таких людей, специальный ад, где к вам будут приближаться птицы с интересом. Ближе, ближе, ближе. И вы клюете ваши глаза вот так вот. Ну, потом это, поскольку это ад, а другое существо, у него снова глаза появляются, там, и снова птицы приходят. И так будет снова и снова повторяться. Вот так смотреть на гостя нельзя. Что птицы прилетят, и выглядят эти глаза. Так людей пугают. Вот представьте, чтобы человека научить любить, нужно запугать его сначала. Ну, странная, да, вещь? Почему? Потому что есть вожделение, опаснейший враг. Раньше за вожделение очень сурово наказывали. Помните, прелюбодеяние камнями забили. А Ману Самхите написана интересная вещь. Если мужчина прелюбодействует, совращает какую-то целомудренную женщину, и он виноват в этом, разжигают огонь, сверху кладут металлический лист, и вот на нем жарят его при всех. И при этом повторяют, вот так тебе и надо, вот так тебе и надо, вот так тебе и надо. Ману Самхита. Мы пока не следуем Ману Самхите, нет, 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 не бойтесь. Это очень древняя книга. Вот про вожделение очень сурово наказывалось. Есть еще один стих, сейчас я скажу, только не удивляйтесь, это очень древние книги. Что вышестоящее лицо, родитель ли это, или какой-то лидер, который отвечает за других людей, и если он, управляя этими людьми, не имеет к ним чувства сострадания, он достоин смерти. Таких людей казнят, и это не считается убийством. Казнят по закону. Если не имеет сострадания к своим подопечным. Почему? А потому что он их будет эксплуатировать. Вот это главная причина деградации общества. И чтобы остановить деградацию, есть такой закон. Если ты не имеешь сострадания к своим подопечным, к менее разумным людям, к более слабым людям, если ты их эксплуатируешь, если ты не сострадаешь им, ты достоин смерти такого человека. Ты не имеешь права называться человеческим существом вообще. Вот такие были суровые законы. То есть вожделение наказывалось очень строго. Сейчас вожделение поощряется. Можете представить, какая разница, в каком мире мы сейчас живем? Мы не собираемся вводить эти суровые законы, просто иллюстрируем, что хорошо, что плохо, и до какой степени хорошо, и до какой степени плохо. То есть в плане вожделения сейчас цивилизация очень далеко-далеко ушла. И при этом мы удивляемся, столько сейчас возможностей, столько свободы в отношениях, у каких только браков уже не существует. А люди все более и более несчастливы. Потому что они не могут понять, кто же я и как общаться с этими близкими людьми. Как же мне общаться? Еще Тургенев написал «Отцы и дети». Старая проблема, что дети не понимают отцов, отцы не понимают родителей. У каждого свои планы. В Ведах это написано так. Порядок таков. Муж, отец, служит Богу. Жена и мать служат мужу. И дети служат им всем одной цели. Все выстраивается. Преемственность называется. Но если муж не служит Богу, у него просто есть свое мнение, тогда жена скажет, у меня свое мнение. Я лучше знаю. А она нас не лучше знает. Какие-то вещи. Если у них у каждого свое мнение, у детей будет третье мнение. Они примут ни ту, ни другую сторону. Это написано в Ведах. Если нет традиции духовной, никогда не будет понимания, будут разногласия. Это Вавилонская башня. Когда-то люди задумали построить такую башню, чтобы быть еще выше Бога, знаете, показать свое могущество. Они соревновались с Богом. Это история библейская. Это Вавилонская башня должна уйти туда, в небеса, показать могущество человека. Но чем больше они работали, чем выше поднимались, тем больше не забывали человеческий язык. И на том уровне они уже не понимали друг друга, не слышали. Они все рассорились и бросили. Они так-то стоит недостроены. Мы не успеваем достроить наше счастье, не успеваем достроить, как нужно все разрушать, начинать заново. А где же преемственность? Заново ничего не создается. Дерево заново ничего не создает, оно бросает семя. От дерева новое дерево, от дерева новое дерево. Также от человека новый человек. То есть есть преемственность. Мы передаем свои качества, свои знания, свою преемственность существует. Это путь к любви. И когда человек достигает матхурья расы, он счастлив. На санскрите называется это кама. Кама есть цивилизованная, и есть кама животная. Она разнообразная очень. Животные это делают очень примитивно и просто. Просто как-то они нюхают друг друга, спариваются, ну это кама, они привлекаются тоже, так продолжается их потомство, их род. И это есть способность у человека также привлекаться и зарождать потомство. Это кама такого простого низшего уровня. Она спонтанна, инстинктивна и не требует никакого образования. В полном невежестве можно справиться с этой задачей, кто угодно, даже собака, даже кошка, любое насекомое знает, как это делать, никакого образования. И человеку тоже нужно никакого образования для того, чтобы понять, как это делать. Спонтанно, чувственно это происходит. Но есть кама на основании интеллекта человеческого. Интеллект – это глубинное чувство. Например, соедините, пожалуйста, вожделение и честность. Что получится? Не такая простая вещь, правда же? Вам придется в жизни много переживать, если вы честный человек, правда же? Если вы чувствительный, честный, интеллектуальный, утонченный, к красоте, к переживаниям, к глубине познания, вы будете очень много переживать в этой жизни, проживете очень, очень глубокую, интересную, драматическую жизнь, потому что кама и хорошие качества противоречивы. Вы почувствуете большой вкус, но также у каждого будет своя боль в сердце и потери, несостоявшаяся какая-то любовь, и несправедливость этого мира. Это все будет сопутствовать нашей жизни. Потом многие люди думают, о нет, счастье в невежестве. Лучше просто огрубеть, напиться и ничего этого не чувствовать. Потому что интеллект мой не справляется с этими чувствами. Я не могу преодолеть эту чувственную платформу. У меня скорбь. Например, это же не шутки. Вот сегодня мы буквально только что были в одной семье очень близких наших друзей. Умер ребенок, младенец у них сегодня. Сегодня же родился, сегодня умер. В 10:29 родился, а вот часа два назад умер. Несчастный просто случай, вот так вот. И мы были там в это время, когда он умирал. Вот прямо в этот момент были. Мы все пережили, видели, что чувствовала мать, что она говорила, представьте себе. Там были врачи, там была милиция. А вот был, что там отец, что там друзья делали. Это, знаете, это очень сложно пережить все. Если вы не друг, вы думаете, о, нет, мне здесь просто делать нечего. Я говорю, пойду, просто ухожу отсюда. Счастье в невежестве. Лучше не видеть, не знать этого ничего. Но вы не можете не видеть несчастье людей близких, если вы помогаете. Вы должны как раз быть в это время там. Вы должны все это пережить. Поэтому жизнь интеллектуальная, кама, в сочетании с высокими качествами, непростая вещь. Это нужно все пережить. И что же нам дает силу духа это пережить? Духовное сознание. Чувство долга. Твердость, сила внутренняя. Вот это человеческое существование. Нас сейчас ориентируют на какую-то легкую жизнь, упрощенную, сахаджи называется. Кто-то умер, ну, главное, меня не касается, лучше не знать ничего. Какой-то дальний знакомый, ну, пошлю соболезнования, тоже тут же забуду. Но что вы будете делать, когда умирает близкий человек? Вы же не можете это сказать? Я уйду отсюда. Вам нужно это пережить? И как же мы это переживаем? Достойно? Нам помогает это стремиться к высшей цели? Нет. Нас это разрушает просто. Жуткая какая жизнь, какая несправедливая жизнь. Мы все больше и больше замыкаемся и даже озлобляемся на все эти события жизни, потому что нет развитого интеллекта и духовного образования, знания, как прожить эту жизнь достойным образом. Она нелегкая. Человеческая жизнь не может быть легкой по определению, потому что она рождается в гуне страсти. Это нелегкая жизнь. Мы не можем жить по-другому, потому что мы люди именно. И поскольку мы утрачиваем духовное знание, духовный интеллект и духовные отношения, то мы начинаем спиваться как нация, или принимать наркотики, или замыкаться, или обижаться, или отстраняться, отчуждаться, потому что так легче, легче, чтобы этого все не переживать, не видеть, потому что вся эта честность, вся эта вот любовь ваша возвышенная, следом много страданий несет. Если я люблю какого-то человека, это еще хуже, потому что если я его потеряю, представьте, что это будет для меня. Знаете, что матери говорят в этом случае иногда? Лучше не рожать вообще детей. Чтобы такое пережить, лучше вообще не соприкасаться с этим. Но это невозможно. С этим нам придется соприкасаться, потому что мы люди. Это наша культура, это наша природа. Нам нужна семья, близкие люди. Но мы должны достойно знать, как жить и как умирать в этом мире. Служение, дружба. Страх уходит, когда мы просто сосредотачиваемся на служении. Вот если сейчас рассказать, что происходит в мире страданий нашим, мы с вами так расстроимся, до глубокой депрессии. Нам жить не захочется сейчас же здесь. Мы потеряем сразу энтузиазм жить. Нас нужно будет вдохновлять потом очень долгое время, если увидеть все, что сейчас происходит. Но если мы в исполнении долга совершаем свои обязанности в служении, в дружбе, в любви, мы не боимся. Мы готовы преодолевать все это. Мы готовы прожить эту жизнь достойным образом. Почему? Потому что в конце человек получает полное понимание любви. И когда он приобретает эту великую любовь божественную, что он говорит? Он забывает про все страдания. Царица Кунти говорит в Шримад Бхагаватам, Бхагавата Пуране, пусть и страдания приходят снова, снова и снова. Потому что когда они приходят, моя любовь к тебе увеличивается. Ты всегда близко. Я всегда чувствую зависимость от тебя, мой Бог. А когда все хорошо, ты уходишь. Так пусть страдания продолжаются снова, снова и снова. Это великая любовь. Когда вы готовы пережить что угодно. Когда я был ребенком, был какой-то сериал по телевизору. Сейчас мне всплыл этот фрагмент из головы. Русский какой-то фильм, многосерийный. Мы еще с родителями его смотрели. И там какой-то человек, кулак, любил какую-то женщину. А она была другого убеждения. Не могла с кулаком общаться. У него был там супруг уже намечался, они соперничали с этим супругом, кулак был, красный был. Вот такая драма там разыгралась. Но любовь, в конце концов. Он ее все-таки любил, этот кулак. Враг народа. И по сюжету убивает его, это возлюбленная именно. Чтобы защитить своего будущего мужа. Вынуждена была стрелять в него. А он и сказал, стреляй, от тебя я приму даже и смерть, как подарок. И у нее руки опустились сразу. Ну как я могу стрелять в любовь вообще? Но ей пришлось, потому что иначе бы он убил этого человека. Вот такую драму там разыграли, видите? Это сказал еще Горький. Он написал «Девушка и смерть» когда-то, свое произведение, одно из последних, если не самое последнее. «Девушка и смерть» — это одно из последних произведений его. И Сталин прочитал это. Знаете, что он сказал? Он сказал, что это самое... крутая философия, которую никогда не встречал. Даже в западном мире. Здесь у него он доказывает, что любовь побеждает смерть. Он доказывает это в этом произведении. Что любовь побеждает смерть. Это написано в Ведах. Любовь побеждает смерть. Вы даже смерти не испугаетесь. Если наполнены этой расой, в этом случае говорится так, вы своей смерти никогда не увидите просто. Вы просто увидите, что эта раса вас повлечет в лучший мир, вот и все. Люди же мечтают об этом. Перейти в какой-то лучший мир. Да, но это при помощи расы. Например, если вы обретете расу, то все ваши друзья, которые эксплуатировали вас, они сразу уйдут. И придут на это место другие друзья. Все сменится, все окружение. Попробуйте построить честные отношения. Вы увидите, что все ваши друзья, которые просто спины чесали друг другу, они все уйдут и придут другие. Либо они изменятся. То есть открывается новый мир отношений. Раса открывает новый мир. Так же, как, скажем, человек принимает наркотик. И сразу же его окружают такие же люди, верно, с таким же вкусом. Отношения сразу меняются. Ему уже неинтересно общаться с другими людьми, верно же? Там он уже в притон идет куда-то, в какое-то место подобное, где точно так же люди принимают наркотики, и там он наслаждается. Вкус, раса, и меняется окружение. Меняется раса, меняется окружение. Поэтому, когда мы обретаем божественную расу, она уже не умещается в человеческих отношениях. Человек полностью удовлетворяется. Становится подобным Богу, говорится в Ведах. Качественно. Точно такой же качественно, как и Бог становится. Вот так он и постигает Бога, никак иначе. Нельзя Бога постичь умозрительно. Нужно обрести божественные качества. И вот тогда мы сможем понять друг друга. Например, вы когда-нибудь восхищались ногами паучихи? Голыми ногами паучихи. Ну, паук чувствует это, паук наслаждается. Когда паук видит ноги голой паучихи, он в экстазе просто блаженственный. Ну, сразу бежит знакомиться, и там билеты в кино покупает. И, ну, все необходимое делает, что для встречи. Раса требует равенства. Если мы хотим отношений с Богом, мы должны тоже испытывать духовную расу, чтобы понять его форму, его качество, божественные какие-то уже определения открываются. Но вот так постигается Бог через увеличение счастья. Не через увеличение скорби, а наоборот. Раса скорби привлекает скорбь. Низшие создания приходят. Поэтому, хотя мир религиозный, люди очень часто общаются с духами и привидениями на самом деле. Вот что получается. Потому что скорбь притягивает нечистые создания, вот эти духи, которые питаются вот этой негативной энергией. Знаете, сколько на скорбных людях этих пиявок тонких висит? Если вы экстрасенс, вы знаете, о чем я говорю. Сколько вампиров там. Потому что они питаются нечистыми мыслями, нечистыми настроениями. Их главная роль – разозлить этого человека, расстроить этого человека и так его использовать потом. Ну, как в мире людей бывает, вы запугиваете его, а потом делаете, что хотите с ним, правда же? Все. Поэтому путь духовный, он другой. Увеличение счастья. И в этом помогает семья, дружба, служение и доброта человеческая ко всему живому. Вот так все устанавливается. Сначала нужно строить добрые отношения ко всему живому. Как в Гите написано, что мудрец должен видеть так, что между слоном, собакой, собакоедом и ученым человеком разницы нет. Нет разницы. И между камнем и куском золота тоже разницы нет. Вы видели когда-нибудь это? Вот золото, а вот кусок грязи. И мы можем сказать, что это одно и то же. Очень сложно. Очень сложно ум так настроить, правда же? А вы когда смотрели на женщину, как на сочетание химических элементов, на красивую? Не можете. Вас очаровывает эта вот иллюзия, форма. Вы не можете такое видеть, потому что разум не так силен. Чувство сильнее. Мы тут же забываем, что это тоже кровеносная система, костная система, кожный покров, прическа на лысой голове. Вы смотрите на мужчину, о, богатый, машина, костюм, там усы торчат у него, да, ну и что? Мешок с костями просто, то же самое, украшенный усами. Если так посмотреть разумом, как это все формируется, можно увидеть все это. Мы не можем отстраниться от этих форм, но это важно отстраниться, потому что природа сама подсказывает, мы стареем, и нам придется отстраниться от этих форм, чтобы видеть душу продолжать. Не так, что жена стареет, теперь она мне не нужна, сморщилась. У нее все сморщилось. А мне нужно все гладкое, понимаете? Это любовь чувственная. Самая примитивная. Поэтому нужно научиться видеть суть как бы явления, а не просто ту внешнюю меняющуюся оболочку постоянно. И когда оболочка меняется, и мое отношение тоже к нему меняется, что делать теперь? Я помню, как была трагедия в школе, в старшем классе. Я 9 или 10 класс уже был. У нас был мальчишка в нашем же классе, он был кумир всей школы для девчонок. Очень красивый, как сейчас помню. Ну, редкой красоты человек был, молодой юноша. И он знал себе еще цену, одевался со вкусом, знаете, так вел себя, умел говорить. В общем, он просто покорил. Все классы знали, все девчонки знали этого молодого человека. Мальчишки тоже. Ну, завидовали немножко, потому что он так успешен. Вот смелый такой, красивый, успешный во всем. Это был, кумир всей школы. И что случилось потом? Болезнь. Кожная болезнь какая-то. На лице. Вот такая корка красная. С гноем и кровью. Иногда просто лопалась и вытекал с лица кровь и гной. Искривился нос, шрамы, вот эти все. Вот эти, как, не знаю, что это за болезнь, но очень страшно было нам. Но страшно было то, что произошло с самым красивым человеком. Я потом встретил его через какое-то время. Я тоже был другой человек, изменилась вся его психология полностью. Он зависел именно от этой телесной оболочки. Все зависели от телесной оболочки. Все страдали, все сожалели. У него даже осанка изменилась потом. Он себя уважать перестал, потому что себя отождествлял только с этой красотой тела. Вот тогда у нас трагедии в жизни появляются. А Гюго говорит, вот человек, который смеется, его любила одна девушка всем сердцем, потому что была слепая, она не видела всего этого. Она слушала, она общалась с ним. Она понимала его сердце, его интеллект, его душу. И там была большая любовь. Сегодня на ТВ меня спросили, как насчет знакомств по интернету. Это хороший обман, правда же? Вы вклеите свою молодую фотографию. Я знал, одна женщина мне рассказала, что влюбилась в одного писателя. И мы с ним, говорит, переписываемся по интернету. И показала мне, она все, а ей уже там за 50 лет, она фотографию там в 25 или 30 лет поместила, такую, знаете, красавицу, зубы. А сама уже хромала на одну ногу, вот. Зубы были вставные, волосы крашены. Вот, любовь большая, типа интернета. Я говорю, так вы ему напишите правду, что одной ноги уже нет у вас, что зубы уже там, например, выпадают, волосы седые и так далее. И пусть любовь продолжается. Как он реагирует на это все? Он говорит, ну тогда он не станет больше мне писать. Ну правильно, именно так. Почему? Потому что без служения других ценностей нет. Главное в этом ценность в отношениях именно служение и дружба, а не внешность. Вас может этот человек не привлекать. Ну просто, ну обычный человек, да. Но если он ради вас что-то сделал бескорыстно, вы измените к нему мгновенное отношение. За одну секунду просто, если когда узнаете. В древности, если кто-то спасал вам жизнь, это должен был быть вашим названным братом на всю жизнь. Все. Все, вы родственники с ним. Вы объявляете всему миру, это мой родственник, он спас мне жизнь, этот человек. Пошел на риск ради меня. Все, это мой родственник. Теперь я о нем забочусь. Как о своем родственнике? Вот такие законы. То есть, когда человек на самом деле совершает какое-то служение и жертвуем, если мы в семьях установим этот принцип служения, бескорыстного именно, взаимного, конечно же, тогда мы начнем понимать, что такое дружба настоящая, которая никогда не влечет за собой предательство или измены. А если мы служим только своим чувствам, то через какое-то время замечаем, муж где-то пропадает. И запахи какие-то приносят другие уже. И женщина начинает догадываться. Точно кто-то у него есть. Точно. Точно. У нас таких духов дома нет. Ну, женщина знает, как это все определить. Чувствительно. Так и происходит, потому что во главу угла ставится чувственное наслаждение. Мы яд вливаем, то есть ложку дегтя в бочку меда. Когда свои отношения супружеские строим на такой основе. Есть такой мультфильм «История» в Ералаше старом. Свадьба показана, короткий. Вот. И первая брачная ночь, утро. И молодая жена просыпается в постели, жениха нет, молодого мужа. На кухне там что-то делает. Что-то на огне, какие-то звуки. Вот она лежит, смотрит, открывается дверь с кухни. Он в пижаме такой галантный, с подносом. Идет к ней и притягивает поднос. Кофе, бутерброды, там что-то еще. Он приготовил, в общем, завтрак. И она восхищается. Вот это да, такая неожиданность. Это мне? Ты для меня это сделал? Да, говорит, тебе нравится? Говорит, очень. Вот так будешь делать каждое утро. Вот зачем мы служим. Вот что мы подразумеваем под этим. Вот вся причина в этом самом мотиве. Поэтому что написано в Гите? Делай, совершай служение, но думай обо мне, а не о выгоде. Бог говорит, обо мне думай, а не о выгоде. Вот в чем секрет цивилизации. Почему нужно думать о Боге? Потому что иначе мы эксплуатировать друг друга будем. Неминуемо. В этом случае мы будем думать только о себе. Даже когда мать воспитывает сына, она будет думать, вырастет, меня будет поддерживать. Ага. Тетя мне такое говорила когда-то. Я был старше ее, старшего сына. Это двоюродный брат мой был. Она говорила, вот ты вырастешь, так вырастешь. Вот ты, значит, образованный будешь и все такое, а мой сын вот не такой, но ты о нем будешь заботиться, понял? Вот такие условия. Вот тебе, они уже, то есть вот мы строим отношения, мы на будущее также хотим устроить свою старость и прочее, прочее. Даже тут выгода какая-то есть. Но древние писания говорят, вообще не думай об этом. Не ожидай ни от чего, ни от кого, никогда не будешь разочарован. Всегда будешь удивляться жизни. Всегда к тебе будет приходить все само по себе. Почему? Ты станешь привлекательным, чистым. Вот вы смотрите на улице. Камни да песок, вдруг раз что-то блеснуло. Бежите туда. Вот так же блестите качествами. И все. И все, все будут подходить и думать, что это такое вообще? Что за человек? Какой интересный человек. Вот что нужно человеку. Мы недавно были в Боровом, ходили на лыжах, и там белка пришла. Всепривлекающая белка. Все хотят покормить с руки. Почему? Иди сюда, вот и на те семечки, вот и так далее. Такая очень красивая, такая у нее шерстка и все остальное. Станьте такой, как белка. Чтобы все хотели пригласить, иди на обед, иди сюда, поговорим, пообщаемся. Хотим слушать, хотим общаться. Я тоже кормил ее, так приятно, знаете. Она такая отреченная. Вот целую горсть ей притягивает семечек, а если у нее там вот какие-то недогрызаны, она ни внимания не обращает на ваши семечки. Она пока не догрызет, вот там вот, никуда не уйдет. И бесстрашная. Она догрызла, потом подходит, и вот так поднимается на задние лапы, и берет, даже на меня не смотрит вообще, и отбрасывает кожурки, и так. Там местный говорит, руку поднимите повыше, она запрыгнет прямо вот на руку. Я поднял руку, она прыгнула сюда, вот здесь уселась у меня, и сидит, а меня даже не смотрит. Ну, встаньте вот такой, чтобы все было. Такая шерстка, такой. Откуда такая красота вообще у человека может быть? Откуда такое обаяние и все остальное? Это есть в каждом, но у нас, смотрите, какая скованность. Насколько мы скованы, правда же? Мы думаем, как это Галкин может такое делать вообще? Все сидят, тысячи людей думают, боже мой, как же он так может делать? Он просто раскованный человек, он в добродетели. Там есть элементы добродетели, и это делает его бесстрашным. Вот и все. Он по-доброму ко всем относится, и поэтому он может говорить. Поэтому что написано в Ведах? Когда вы говорите, обращайтесь только к своим доброжелателям. Не обращайтесь к недругам. Это сковывает вас, ваш интеллект. Если вы говорите что-то, говорите только своим доброжелателям. То есть всегда позитив говорить. А что мы слышим сейчас по телевидению? В основном общаются недруги. В средствах массовой информации много негатива. Недруги. Мы ориентируемся на недруга, когда говорим. Нет, этого не стоит делать. На завистниках не концентрируйтесь. Сосредоточьтесь на тех, кто желает вам добра. И вы начнете раскрываться, когда говорите. Поэтому очень важно достичь вот этой доброй позиции ко всему. Начинаем раскрываться к служению. Если это настоящее служение, возникает дружба. Когда есть дружба, есть покровительство, есть забота взаимная, понимаете, это мощь огромная. Начинаем верить в жизнь, любить жизнь, не бояться смерти уже, какие другие, потому что мы вместе. Мы знаем, как помогать друг другу, как стоять друг за друга. И в конце концов достигаем меда, матхурия, потом, но пройдя через переплавку, видите, вот этого служения, заботы взаимного. Достигаем этого вот чистоты, величайшего счастья, любви к Богу, любви к человеку. Появляются особо близкие люди. Это уже духовная индивидуальность. Не просто какой-то индивидуализированный выбор, как бы вкус. Нет, это духовная индивидуальность. Где-то у вас есть очень близкое существо. Где? Веды говорят, в духовном мире у вас уже есть семья и друзья, и ваше место там. Это уже есть у вас. Этого не нужно добиваться, потому что мы оттуда пришли сюда воплощаться. Это уже отдельная тема, почему и как это случилось. Но это наука. Мы рождаемся в этом мире и умираем. Приходим и уходим. А душа не умирает. Она продолжает существовать. Она мигрирует. У нее есть путь. Так откуда она же пришла? И куда мы идем? Открывает любовь и служение. Другого пути для человека нет, говорится в Ведах. Кроме служения Богу. Пока он служит своим чувствам, он не сможет постичь эту науку. Как только начнет служить Богу, бескорыстный принцип, он начинает познавать себя и этот мир. Это только начало образования. Так, спасибо. Теперь можно приступить к вопросам. Полминуты сосредоточимся на вопросах. Можно записки или устно, как пожелаете, пожалуйста.
Добрый вечер, спасибо за лекцию. Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот вы описали эти ступеньки, по которым развиваются отношения, и вот именно вот, ну, в отношениях мужчины и женщины, на каком этапе, например, когда парень-девушка встречаются, на каком этапе они могут создавать семью? И сколько времени естественным образом, ну, должны проходить эти этапы до создания семьи?
Помолвка, какое время она занимает? Дело не во времени, а в подготовке. Время дается на подготовку. Если все же времени не хватило на подготовку, то на второй год остаются. Обычно полгода, год хватает на это, обычное. Но если они просто это время прождали пассивно, этого недостаточно. В ведической культуре древней было так. Девочка практически с детства знала, кто будет ее будущий муж уже. Ну, были такие ученые, которые могли уже это определить. Пары. Астрологи, старшие, то есть люди, наделенные проницательностью и разумом. И, как правило, они уже знали с детства это, девчонки и мальчишки. Поэтому они уже не путались никак, эти отношения, никак не путались. Они уже знали, кто будет муж, кто будет жена. И у них не было еще совместной жизни, каких-то интимных отношений. Так? А что они делали? Она уже готовила для него. А он уже думал, где они будут жить, и как он будет поддерживать, как заботиться обо всем этом. Он уже думал об этом. Он доучивался, уже знал, зачем он это делает. И она уже готовит пищу для него. Готовит пищу для него, она уже начинала понимать через это служение его и привязываться к нему должным образом. На уровне служения привязываться. Не на уровне внешности, а служения. Вот так строились отношения. При таких обстоятельствах развод был, даже в мыслях не допускался у них. Из истории Ганди, Махатмы Ганди. Ганди дал обет безбрачия в 36 лет. Он совершал великие аскезы и поэтому добивался больших политических результатов при помощи аскез. Ганди знал эту науку. То есть один человек такие великие вещи сделал благодаря аскезам. Кстати, революционеры красные то же самое. Пока совершали аскезы, они были очень могущественны. Когда перестали, они потеряли силу. И вот Ганди в 36 лет дал обет безбрачия при живой жене. И жена приняла точно такой же обет вместе с ним, безмолвно. Но однажды она его не послушала, стала спорить с ним. Он же был революционер, он ездил в Англию, он там выступал на предприятиях, где индусы работали на заводах, их занимали вот служением таким, эксплуатировали Индию. Она была колонией Англии. Он говорил о свободе, о независимости, о других вещах для индусов. Прямо выступал на предприятиях, и полиция забирала его. И тогда жена тоже шла за ним, за полицией, вместе с ним. А, нет, она поднималась на трибуну и продолжала его речь. Вот пока его уводили, она уже вставала и продолжала его речь. И полицейский спрашивает, зачем вы это делаете? Мы же вас тоже заберем. Говорит, ну я же жена, я должна идти за мужем. Я во всем должна следовать за ним, потому что я его жена. Мы не можем действовать по-другому. И однажды она с ним стала спорить. Туда не пойдешь, она сказала, там опасно. Я тебе запрещаю. Он сказал, нет, ты должен идти, у меня долг. Он говорит, а я говорю, нет, да, нет, да, нет. Он сказал, хорошо, не слушаешь меня, уходи. Ганди сказал, уходи. Она села, говорит, как ты можешь такое говорить? Как это возможно вообще? Мы с тобой с детства знаем друг друга. Куда же я пойду? Я ни о ком другому не думал никогда. Как ты можешь такое произносить? Как тебе в ум такое пришло, уходи? Он смутился, просил прощения и нашел другой выход какой-то. Это, конечно, не выход, уходи, ну что это такое вообще? Это не цивилизованно, как можно жене такое сказать, уходи. То в нашем случае после каждой ссоры уходи. Подарок принес? Приходи. Подарка нет? Уходи. Все очень просто решается. Дасья. Да, помолвка означает дасья, разрешается служение. Ни в коем случае никакая не сексуальная жизнь, служение. Иначе сахаджия, как мы говорим, упрощение. Все, мы уже супруги, потому что у нас был секс. Все, мы уже взрослые люди. Научились совокупляться, все нормально. Мы самостоятельны. Это полное невежество вообще. Семья создается через служение. Если научились служить друг другу, все, семья создается естественным образом. Естественным образом. Потому что перерастает все в дружбу, начинаете понимать желания друг друга и знать, что нужно делать для семьи, для развития семьи. Вы также знаете, как заботиться, слабости друг друга знаете, знаете, как дополнять эти слабости, как заботиться. Все, вы непотопляемое судно. И вот тогда вы начинаете чувствовать счастье. Да.
А именно вот если брать эти все, да, этапы с первого по, наверное, по четвертый, а им лучше планировать детей?
Есть основа всего. Даси, не шанта. В основе даси, потому что шанта сейчас, она может граничить с безразличием в наше время. Не очень полноценная раса вот эта сейчас она. Поэтому ачарьи говорят, великие святые, что начинать человеку нужно свои отношения с даси именно. По отношению к Богу и к человеку одновременно. Вместе. Служим Богу и служим человеку. И когда даси освоена, они могут создавать семью и иметь детей. Потому что на этой платформе уже можно реально все построить. Потому что шанта граничит с некоторым таким, как бы, свободой. Ну, хорошо, хочешь так, не хочешь, разойдемся. Мы все равно добрые друзья остаемся с тобой. Договорились? То есть нет как бы ответственности. Шанта не дает такой ответственности активной. В наше время. Когда-то было по-другому. А вот даси уже дает ответственность. Здесь уже можно что-то строить. Можно активнее на вопросах? Да.
Молодые люди начали встречаться, да? А у женщины, у первой возникает желание, вот Дасья, и она как бы провоцирует мужчину, а он не провоцируется, что делать?
Она хочет служить.
Она хочет служить, а он шарахается от этого. Что делать?
Сначала нужно познакомиться. Еще не познакомились, значит. Как моя тетушка говорила, не познакомились, говорит, а снюхались. Бывает такое, что сначала нужно узнать друг друга немножко. Есть поверхностное знакомство, недостаточно этого. Если недостаточно знают друг друга, кто-то активно начинает проявлять интерес, то вызывает страх. Да. Но постепенно нужно. Прежде чем супруги будут доверять друг другу по-настоящему, нужно время. Или друзья, нужно время. Сейчас главная проблема какая у супружеских отношений? Проблема главная, что супруги друг другу не доверяют, живя вместе. Из-за нечистоты. Не доверяют, не уверены. Друг в друге даже в себе не уверен. Неуверенность, если нет доверия. Служение. Служение вызывает доверие. Дружба вызывает доверие. Если служение с одной стороны, это не брак. Это эксплуатация. Поэтому мы говорим, нужно образование всем, и мужчинам, и женщинам. Не только одной стороне нужно дать знания. Все должны получить образование. Вот это проблема. Я согласен. Вот это проблема. Тут меня уже не спрашивайте, как ее решать. Это нерешаемая проблема. Если кто-то не хочет учиться, ничего поделать невозможно. Так. Да, нужно найти, конечно, какой-то выход. Из опыта. Мы говорим, в принципе, если кто-то не хочет учиться, то выхода нет. Но на самом деле все хотят учиться. Нужно найти какой-то подход терпеливый к человеку. Потому что когда жена учит мужа, это против расы. Раса абхаса называется, несовместимость. От жены он не ожидает каких-то, знаете, нравоучений, наставлений, приказов. Это претит мужской природе. Женщина по-другому должна себя вести. Более гибко. Находить способы.
А вот у меня статистический вопрос. Вы же читаете лекции, вообще процентное соотношение, сколько женщин, желающих учиться, и мужчин. Вот мне так создается такое впечатление, что это 80% женщин, 20% мужчин. Как мужчин.
Да. Мужчины даже когда приходят, они мало что понимают в этом. Потому что сейчас речь о семье, их не так это сильно интересует. Мужчин интересует деятельность какая-то. Какие-то героические вещи, достижения, это вот мужской характер. А женщины не приходят, на семейные отношения все женщины приходят и тащат с собой мужчин каких-то. Ну, насильно их приводят. Да. Для мужчин другая программа должна быть. Но сначала нужно реанимировать разум мужчины. Сейчас мужчины, знаете, что такое? Когда учились в школе, нам показывали по биологии пример рефлексов. Помните? Какой-то опыт жестокий. Лягушка без головы, да? И вы там касаетесь кислотой там, или она, оп, дергает лапкой. Видите, рефлекс называется. Вот сейчас такие мужчины стали. Становятся все больше и больше. Рефлекторно действуют. То есть головы нет. А куда голова девается? Есть картинка. Древняя ведическая картинка. Где мужчина и женщина обнаженные обнимаются, но у мужчины нет головы. Вот что происходит. Вот как, куда он девается, голова мужчины. Вот где они теряют разум. Мы показывали это на схемах, помните? Ну, тут, правда, много гостей. Вы, может быть, ту лекцию не видели. Но мы показывали, как мужчина теряет голову. Потому что он так устроен, а женщина по-другому устроена. У мужчины что-то одно. Либо разум, либо чувство. Если чувство пробуждается, разум уходит. Теряет голову, все, человек. Натуральным образом. Поэтому сейчас, когда мужчина под влиянием женщин постоянно находится в женской форме, на улицах, на рекламах, в кинотеатрах, понимаете, о чем? В интернете сейчас доступна любая вещь. Любые интимные вещи могут сейчас мужчины поглощены этим. Они сексуально возбуждаются, теряют разум, и они не могут мыслить философски. Вот когда это слово философски говорю, вообще многие думают, зачем вообще это нужно? Философски. Когда кругом такие красивые ноги. И есть пиво каждый день. Главное, деньги. Зачем нам философия вообще? Вот куда идут мужчины сейчас. Поэтому мы начинаем сейчас с женщин, а женщины приволокут своих мужей. Не так ли? И если они отрегулируются, эти отношения мужчины и женщины, у мужчины снова появится разум могущественный. Он сможет понимать истинные вещи. Вот это будет тогда сила. Мужчина сильнее в принятии решений, чем женщина. Что у него разум тверже. Но для этого он должен стать, чтобы твердым стать. Твердым масло станет только в холоде. В огне тает. Близко с женщиной тает. Для женщины поддерживать разум мужа – это большая аскеза. Это не так просто. Это означает тоже не идти на поводу своих чувств, не жить ради наслаждений, регулировать его чувства, контролировать, не допускать слишком много сексуальных отношений чувственных. Она должна тоже пойти на определенные ограничения, чтобы муж был сильным у нее. Если жена может развратить мужа легко, и он будет искать еще много женщин потом. Если она просто хочет секса и денег, она получит такого мужчину в конечном итоге. Он не про нее забудет. Поэтому аскеза необходима. Аскезе учатся до брака еще. Чувства контролируются, они общаются на уровне интеллекта, они пытаются понять друг друга. Другое общение. Когда-то были отдельные школы для мальчиков, отдельные школы для девочек, не так ли? Их обучали, как общаться. Высший свет всегда проходил такую подготовку. Иначе это что за дети появятся, что за потомки будут такие? Не дворяне, нет. Низкорожденные тогда будут какие-то люди. Такие были правила в прошлом. Высшие классы следовали высоким стандартам чистоты между мужчиной и женщиной. Пожалуйста.
Вот такой вопрос. Сейчас молодежь использует очень часто такую форму отношений, как гражданский брак. И это состояние может длиться довольно долго. И оно приводит к внутренней, по-моему, неудовлетворенности обоих. Оно не дает им ни защиту, ни гарантий, но дает какую-то свободу. Вот как бороться против этого внедрения этого института, что ли, гражданского брака? И как с точки зрения вот этих 5 уровней, где там находится вот этот гражданский брак?
Гражданский брак означает, что муж и жена не доверяют друг другу полностью. Это то, о чем мы только что говорили. Это главная проблема. Поэтому гражданские браки появляются и растут, поскольку растет недоверие. Это элемент недоверия друг другу, если не регистрируют свои отношения. Это гражданский брак. Гражданский брак подразумевает свободу, как вы сказали. Когда хочу, приду, когда захочу, уйду. Ты тоже. Отчасти есть доверие. Это не полный брак. Несовершенные отношения. Муж и жена описываются в Библии, говорится, это одно тело должно быть. Это одно тело. Это не родство, это одно тело. Веды говорят то же самое. Они объединяются в браке, и сексуальные отношения создают одно единое тонкое тело. Так и есть. Хотя внешне это два тела, тонкое одно. Поэтому разрыв такой, такой болезненный. Потому что тонкое тело одно.
Можно, да?
Да.
У меня вопрос. Можно поподробнее, пожалуйста, вообще о понятии служения вот мужу там? Ну, сначала, может быть, это как молодой человек сначала, потом муж. Вот в чем оно заключается, вот именно поподробнее? Потому что такие вещи иногда, ну, иногда не понимаешь, в чем это.
Вот это серьезный вопрос. На это требуется отдельное время для беседы. Но вкратце мы сейчас поговорим об этом. Что же такое служение? Например, если вы в путешествии находитесь в каком-то, то есть вы знаете цель путешествия, и вы начинаете служить, помогая достичь этой цели, то в дороге вы легко можете прожить все неудобства, верно же, вытерпеть? Это очень высокое служение, значит. Но если больше думать о служении именно сиюминутном, а не о конечной цели, то вы забываете, зачем все это делаете. Это удовлетворение чувств. Уже не служение. Служение – то, что связано с конечной целью. То есть то, чего мы должны вместе достичь в конечном итоге. Это служение, значит. Без конечной цели служения не бывает. Это уже чувственное наслаждение. Например, вы едете в общем вагоне, то есть есть общий вагон, индийский общий вагон. Самое тяжелое в жизни, что видел, это индийский общий вагон. Вот такой вот зал, который здесь сидит, это только полвагона будет в общем индийском вагоне. И еще такой же зал, еще поместится тут, я вас уверяю. И есть вагон люкс, со всеми видами служения. Там и туалеты, там и рестораны, там и пища. Но люкс идет в неверном направлении или вообще стоит на месте. А общий двигается к цели. Куда вы сядете? Вот в этом заключается служение. Сесть в общий вагон и вытерпеть там, пока мы не достигнем цели. Чем сидеть в люксе, там служение на высшем уровне, правда же, но не связано с целью. Он еще поспал немножко, снова глянул в окошко. А с платформы говорят, это город Ленинград. Странно, он подумал, я же сел в Ленинграде. Он еще поспал немножко, снова глянул. Он сел в оцепленный вагон, помните? Вот это пример. Можно ли называть это полноценным служением? Нет. Это что-то другое. Зачем это делать? Зачем строить оцепленные вагоны? Создавать. Чтобы для чувства наслаждения. Просто чувство наслаждения. Жизнь, поймите, чтобы достичь цели, вы должны чувствовать себя прохожим в этом мире вообще. А люди устраиваются здесь как будто бы навечно и думают, что это есть служение. Это не служение, это чувство наслаждения. Вам на каждом шагу своей жизни приходится отрекаться. Когда вы были ребенком, потом пошли в школу, вам нужно отречься от этих игр и свободной жизни, теперь ходить на уроки. Нужно отречение. Затем вы закончили школу, нужно было отречься от этих просто образовательных программ, которые можете слушать и не слушать, и теперь будете работать, там уже другая, более высокое требование. А потом человек должен образовать семью, отречься от своей свободы еще больше. Посмотрите, как же мы можем жить ради чувственных наслаждений, хотя сама жизнь нам указывает совсем другой путь, путь отречения. Мы здесь прохожие в этом мире. И вот в этом духе мы должны служить друг другу. Все это пройдет, и хорошее, и плохое, но ты должен остаться человеком. Что мы должны оставаться человеком с большой буквы, и наши дети должны быть людьми с большой буквы. Вот оно служение. Не утрачивать качество, вот оно служение. Не просто приготовить пищу, постирать одежду, это просто. Это может сделать стиральная машина. Служение настоящее означает оставаться человеком, напоминая друг другу, куда мы идем, чего мы должны достичь, каким мы должны стать на самом деле. Что оставить после себя своим детям и другим людям? Вот это служение. В служении жить и в служении умереть нужно. Ну, а люди строят отцепленные вагоны. Потом выглядывают и говорят, а что? Ничего не изменилось? Нет, ничего не изменилось. Все по-прежнему. Странно, все есть у таких людей. Комфорт, скука одолевает их. Движения нет никакого. Служение означает движение. Поэтому веда говорится, служение Богу сначала осознаете, а потом сможете служить человеку.
Добрый вечер. Скажите, в работе нас эксплуатируют, мы эксплуатируем. Как служить в этой ситуации и как не работать ради выгоды?
Очень хороший вопрос. Принимайте сейчас ту систему, которая есть сейчас. Ту, которая есть система. Мы не пытаемся сейчас какую-то революцию устроить тут, стать какими-то диссидентски настроенными людьми. Но постепенно вводите элементы служения в свою жизнь. Постепенный процесс. На работе, я понимаю, поскольку эта система, она вот такая уже установлена, нам приходится принимать именно ту систему, которая существует. Верно. Но мы попытаемся сохранять свои качества и на работе, и везде, конечно же. Стараемся со всех сил. Однако, мы также имеем и институты свои, видите, свои общества создаем, где мы можем именно заниматься служением. 100%. Этих примеров становится больше, больше и больше. Это очень привлекательно, потому что это отношение, это счастье. Верно, постепенно, да, жизнь так устроится, что ради выгоды вообще не придется работать, вообще не думать об этом. Да, вы понимаете, вот если я сейчас спрошу, что сейчас надежнее в данное время, деньги или дружба? Деньги сейчас, видите, люди думают надежнее, чем дружба, а на самом деле наоборот. Настоящая дружба, она сильнее и тверже, чем деньги. Что важнее, любовь или деньги? Когда один человек выиграл 300 миллионов долларов, один был такой выигрыш или два в мире? Я не помню. Но был случай известный. Первое, что он сделал, развелся со своей женой. Потому что по закону, если муж выигрывает такую сумму, 50% на счет жены должен перечислить. Он не захотел. Он с ней развелся, чтобы сохранить 300 миллионов долларов. Вот такая история с богатыми людьми. Люди думают, надежнее деньги, чем отношения. Сейчас так оно и есть. Но мы должны это изменить в своей жизни. Наша семья должна быть надежнее, чем деньги. Дружба надежнее, чем деньги. Служение надежнее, чем деньги. Духовный принцип таков. Если слуга не может служить господину, служит господину, то есть господин отвечает ему взаимностью. Если слуга не может совершать служение, господин все равно отвечает ему точно так же. Это духовный принцип. Если он не может, что делать? Знаете, какие были законы в прошлом государства? Если в государстве есть ленивые люди, их нужно просто кормить. Если природа такая, их просто кормили. Все, им не завидовали. Ну, если он ленивый, что делать? Все, его просто задержали, другие. Вот так. Это более-менее близкие к духовным принципам существовали тогда. То есть люди, они были надежно устроены. Даже нищие в Индии, если вы увидите нищих в Индии многих, они улыбаются, они разговаривают, они счастливы. Потому что они знают, их накормят каждый день. Они никогда не умирают с голоду. Они все еще могут служить в каких-то местах. Деньги обладают огромной силой векали именно в наше время. Вот в наше время это огромная сила. Деньги и... Сейчас я скажу, где прячется калий. Что привлекательно, и что самое опасное. Это в мясоедении, в интоксикациях распространяется калий-юга, век пороков и недостатков, и борьбы. В азартных играх, денежных махинациях и незаконном сексе. И побуждает к этому человека золото. Как только человек видит золото, у него меняется сознание. Век кали, он не справляется с этим. А когда-то мудрецы смотрели на золото, на кусок земли, и разницы не видели никакой. Никакой разницы не видели. То есть сейчас мы скажем, я не дурак еще. Я вижу эту разницу. Не так ли? Пожалуйста.
Один маленький вопрос к тому, что вы сейчас сказали. Что же важнее для каких людей? Деньги или власть?
Для каких людей? Власть важнее, потому что власть деньги приносит автоматически. Власть включает в себя деньги. Если вы имеете власть, деньги сами придут. Вы можете взять откуда угодно деньги, потому что у вас есть власть. Но также деньги еще настолько могущественны, что вы можете купить власть за деньги. В Кали-Югу это возможно сделать. Власть можно купить за деньги. Такие случаи нередки. Ну, две кали такой. То есть человек честный, может быть, пока не увидит золото или большие деньги. Вот. Поэтому необходима медитация, ум нужно держать в чистоте, чтобы мы не поддавались этой провокации. Молитва, она может быть мотивирована неправильно, поэтому она не обладает могуществом. Нужна медитация. Именно лекарство нужно. Когда больной человек молится, он подразумевает, что он должен выздороветь, правда же? Вот и все. Вот это означает неполноценная молитва. Неправильная молитва. Не за этим к Богу обращаются. Хотя за этим тоже обращаются. Само по себе обращение хорошо. Но это так же, как прийти к богатому, богатому, богатому человеку за пожертвованиями. Он скажет, ну что, вот вы пришли ко мне, в очереди полгода стояли, на прием попали, так, я очень богатый человек, какая у вас программа, что вы хотите? Говорите. Если что-то очень важное, полезное, я спонсирую. Я меценат. А вы говорите, мне, пожалуйста, 0,5 килограмма риса. Вот и все. Ну, значит, отсутствие интеллекта. Тема у нас исчерпана. Записки есть? Хорошо, несколько записок и будет еще презентация, да? Дочь 18 лет дружит, дочери 18 лет дружит с мальчиком. Вчера спрашивает меня, он уверен в своем чувстве ко мне, а я не уверена. Что мне делать? Как понять? Истинно ли мое чувство? Как ей ответить? Он уверен в своих чувствах. Почему нужно спросить его? Истинный мотив нужно понять от него. Я не думаю, что он это скажет вслух. Но он будет уверен в своих чувствах, что он готов лечь в постели с ним. В этом смысле это может быть мотивировано. Понимаете? Тут нужны старшие наблюдать за этим. Что молодой человек может сказать, что я уверен в своих чувствах, в том смысле, что я готов с тобой уже жить супружеской любовью. Просто желание такое высказать. Этого недостаточно, нет. То есть нужно практически этот момент исследовать, насколько он разумен, этот молодой человек, а не просто чувственен. Насколько он готов брать ответственность за эти отношения. Так. Поэтому, когда такой человек чувствует, они вместе с молодой девушкой идут к ее родителям знакомиться. Что родители спрашивают их? О чувствах. О чувствах не спрашивают они. Это и так понятно. Чувства пройдут со временем. Они знают. Они тоже нужны, конечно. Но эти чувства такие, юношеские, они пройдут. Там есть другие вопросы. А ты где работаешь? А кто твои родители? Правда? Вот это нужно все исследовать. Чтобы убедиться в истинности его чувств. И когда молодого человека пугают такие вопросы, то его чувства неистинные. Нередки случаи, когда мужчина и женщина сближаются, и мужчина говорит, в своих чувствах уверяет ее, но как только она беременна, то он говорит, нет, нет, я не готов к этому, и уходит. Но он же был уверен в своих чувствах, но у него не было ответственности. Это так же, как я абсолютно уверен, что я хочу есть. Ну и что с этого? Желудок мне говорит, что он хочет есть. Ну что, на этом основывать свою жизнь теперь? На желудке? Так же гениталии говорят. Мы хотим наслаждаться. Это счастье, это любовь. Ну и что теперь, доверять гениталиям? А где же разум? Разум – это практичная вещь. Как будем жить-то вместе вообще? Где? Как? Сколько будешь зарабатывать? Сколько тебе еще нужно? Если я буду зарабатывать, скажем, $100 в месяц, ты будешь счастлива? Тебе подойдет это? $100 в месяц подойдет? Бывает, что у них совершенно разные представления об этом. Разные запросы. Как один брак мы рассматривали, мужчина-музыкант играет на виолончели. Что он там заработает, правда, в оркестре? Копейки. А она мечтает кататься на своих собственных лошадях. Они развелись на этой основе. Хотя внешне как бы очень подходят друг другу. Но у них разные были запросы материальные. Все, не совпадение. Так что нужно все выяснять, на какую мы готовы жертву идти друг другу, какие условия быта мы можем принять, а какие можем не принять, какие у нас вкусы. Это нужно исследовать. И чувства вот эти, вот они как раз вводят в страх разум. А вдруг не совпадет. А чувства-то есть? Они боятся говорить на эти темы откровенно. И даже обманывают друг друга часто. Что мой папа богатый человек, допустим, хотя он не богатый. Потому что чувства затмевают рассудок. А нужно наоборот. Они думают, это чувство, это же любовь, вот-вот ради чего. Зачем этот разум? Зачем? Вот любовь, любовь нужна нам. Но это просто сексуальное отношение. Закончится этим. Может ли мужчина быть младше возрастом, чем женщина? Речь, смотря на сколько. Смотря на сколько. Если женщина чуть-чуть младше его матери, то не очень хорошо. Ну, я думаю, лет до пяти разница еще допустима. Больше уже будет чувствоваться со временем разница. Со временем. Сначала это может быть не чувствоваться, а со временем почувствуется. Также мужчине слишком на молодой жениться неблагоприятно, потому что у нее еще очень много таких желаний юношеских, а он уже остывает к этому. Сколько лет? До пяти лет. Ну, мужчина может быть старше немножко. Ну, да, 7-10 иногда лет бывает. Сейчас всякое бывает. Мы к этому слишком строго сейчас не относимся, потому что все равно семья – временное понятие. Сейчас так. Уж хоть как-то. Иногда люди, ну, хоть как-то выйти замуж, хотя бы лет на 5 уж. Уже даже срок определяют свой. К чему ведет цивилизация, наше человечество? Компьютер, новые технологии, клонирование, пересадка органов. К чипам приведет нас всех. Вот и все. Я не шучу. Этот путь чипования. Мы потеряем свободу полностью. За чувственное наслаждение. Осел работает, я извиняюсь, это правда. Осел работает очень тяжело. Просто за то, что ему траву в конце дадут пучок и позволят пообщаться со слицей. Вот и все. Это называется чипование. Вот к чему идет наша цивилизация. Таким путем. Путь чувственного наслаждения – это путь эксплуатации. Все тоньше и тоньше и тоньше. Интеллект запрещает отличные формы эксплуатации. Вы думаете, это реклама – это наше благо, лекарства и все остальное – это тонкие формы эксплуатации. Реклама спиртного – это тонкая форма эксплуатации. Интернет, все эти всевозможные вот, грязные вещи – это тонкая форма эксплуатации, потому что люди попадают в зависимость от этих грязных, жутких вещей. А потом чип поставят, потому что по-другому не смогут выполнять свои обязанности. И будут закачивать программу действий прямо на кору головного мозга человеку. И он должен выполнить ее. Эти технологии же разработаны хорошо учеными. Остался один шаг, чтобы это воплотить. Уже воплощается, уже чипы где-то применяют. Вот. Поэтому дело не шуточное. Это закончится ювенальной юстицией, когда родители не смогут воспитывать своих детей. Уже эта тенденция идет. Это заканчивается однополыми браками, в которых нет никакого будущего. Это уже тенденция. Увеличивается как цунами. Это не шутки. Это не просто несчастный случай, это законы. Однополые браки, они узаконены на Западе, поддерживаются. Итак, чипы, однополые браки, ювенальная юстиция. И во что же мы превратимся с вами? Вот он путь. Это не выдумка, это факты. А вот для чего мы собираемся? Смотрите сюда. Делать нужно это все. Это нужно делать немедленно. И учить своих детей. Служению, дружбе, заботе и любви на самом деле в конечном итоге. Хотя бы с доброты начать человеческой. Утвердить ее в обществе. С благотворительности. Самый первый шаг. Благотворительность. Делайте что-то. Какую-то благотворительность. Деньги есть? Помогите кому-то. Нет? Дайте знание какое-то. Нет этого? Доброе слово скажите кому-то. Всегда что-то можно сделать. В чем проблема? А для чего же нам язык еще? Для чего нам все это? Чтобы ругаться постоянно, что ли? Не для этого, нет. Поэтому всегда есть возможность что-то хорошее делать. И это путь. Спасибо большое.
Йога-радио.